Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком культуры Марией Залесской продолжаем разговор о необычной и прекрасной фигуре баварского короля XIX столетия Людвига II. Мы начали с вами обсуждать покровительство Людвига II в отношении искусства. И, пожалуй, я полагаю, стоит обсудить не только то, что было связано с музыкой в его деятельности подобного рода, но и с театром.
Людвиг II с детства обожал искусство театра, посещал не только музыкальные, но и драматические спектакли. Сохранились воспоминания, что он несколько раз пересмотрел, например, пьесу Гюго «Марион де Лорм». Таких примеров можно привести очень много. Театр вообще в жизни немцев, в жизни баварцев играет особую роль. Пожалуй, трудно найти даже самую богом забытую деревушку, где не создавались бы какие-то свои самодеятельные труппы, где не делались бы попытки что-либо представлять на сцене. И, конечно, король такого театрального народа не мог не интересоваться театром. Это тоже такая традиция, заложенная веками у баварских властителей и у баварского простого народа. Поэтому к театру у Людвига было отношение особое. Он именно через театр хотел начать то самое преображение мира к лучшему, о котором мы начинали говорить. И недаром им именно Вагнер был выбран таким провозвестником этой идеи в мир, потому что, как писал Людвиг, Вагнер обладал тем гением, который способен идеал превратить в реальность. Вот, собственно, идеал превратить в реальность через искусство, через какие-то высокие материи, вот это вот красной нитью проходит через все царствование Людвига II.
Музыка, театр, естественное продолжение, живопись.
Всех, не будет преувеличения сказать слово «всех», значительных художников-современников своих, Людвиг II постарался задействовать в оформлении, уж извините за такое приземленное слово, своих сказочных дворцов, замков. Он задействовал как профессиональных художников, резчиков по дереву, так и театральных художников. Одним из таких, в первую очередь, является Кристиан Янг, ведущий художник, театральный как раз художник, который проектировал очень значительную часть построенных Людвигом II дворцов. И, кстати, одновременно, который создавал декорации для музыкальных драм Вагнера. Здесь все взаимосвязано. Людвиг очень любил живопись. Он часто посещал, еще живя в Мюнхене, пинакотеки, построенные его дедом Людвигом I, который тоже отличался любовью к искусству, тоже тратил значительные средства на свои меценатские проекты, и который как раз сделал Мюнхен тем, каким он стал, вот, собственно говоря, и по сей день. Большая часть музеев, мюнхенских музеев, открыты как раз на средства Людвига I, деда Людвига II. Кстати, именно с дедом у Людвига сложились наиболее близкие и душевные отношения, в отличие от его собственных родителей. Он больше близок был к деду. И дед, в общем-то, заронил вот это зерно любви к зодчеству, к строительству, к меценатству. Это все у него идет как раз от Людвига I.
О короле Людвиге II говорят, что он мог, даже и не встретившись с неким деятелем искусства, просто восхитившись его произведениями, послать ему щедрый дар или наградить его, так ли это?
Совершенно верно, и можно привести пример как раз такого деятеля искусства, с которым Людвиг II никогда лично не встречался, но, восхитившись его творчеством, который, скорее всего, он узнал от Вагнера, это Ференц Лист, он его наградил высшей баварской наградой, и, собственно говоря, это было такое признание издалека.
Высшая баварская награда, это имеется в виду орден.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, будет правильным и уместным, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент из фортепианной пьесы Ференца Листа «Грёза любви». Но вот на этой музыкальной волне, Мария, я задаю вам вопрос о современности. Те музыкальные традиции, которые связаны были с именем Людвига Баварского, те музыкальные традиции, которые уходят корнями в середину XIX века, сохраняются ли ныне в Баварии?
В Баварии очень чтут на сегодняшний день имя Людвига II, его очень любят. Насчитывается несколько обществ Людвига II, клубов Людвига II. Вообще он является таким вот символом Баварии. И если вообще человек приезжает в Баварию, он не может не услышать этого имени, он не может не увидеть изображение короля. Кстати, Людвиг II был еще и очень красивым человеком. Почти двухметрового роста, голубоглазый брюнет, стройный, красивый в первой половине своей жизни. И вот эти вот великолепные портреты окружают такого туриста, приехавшего в Баварию практически везде, начиная от кружек, маек, каких-то плакатиков, открыток и так далее.
Ну вот опять мы с вами о финансовом потоке.
К сожалению.
Ну, а, допустим, вот тот же Байройцкий театр. Там по-прежнему поминают добрым словом Людвига II, создателя всего этого замечательного учреждения.
К сожалению, меньше, чем хотелось бы. Там царит культ Вагнера, который, в общем-то, не поколеблен вообще ничем. Там даже имя Ференца Листа, который также очень связан плотными узами с Байройтом, отходит на второй план. Байройт – это город Вагнера. И даже то, что театр построен благодаря Людвигу II, помнят, но поминают не столь часто, как хотелось бы.
Скажем так, это в сознании специалистов закреплено намертво, а вот, скажем, массовая публика не очень об этом вспоминает.
К сожалению.
Теперь я хотел бы перейти к печальной странице в судьбе Людвига. Дело в том, что его кончина связана с мрачными обстоятельствами. Фактически король-рыцарь был человеком прекрасно душным, обладавшим вроде бы чрезвычайно большой степенью власти, но попавшим в крайне неудобные, стеснительные обстоятельства и павшего жертвой своего окружения. Я имею в виду политического окружения, а не близких, не родных людей. Собственно, произошел своего рода переворот, предлогом к которому послужило обвинение короля Людвига II в том, что он утратил душевное здоровье, а после этого переворота он оказался отрешен от власти и позднее ушел из жизни при таинственных обстоятельствах. Довольно долго муссировалась тема самоубийства, но с точки зрения современных специалистов эта версия крайне сомнительна. По разным причинам. Говорят о том, что его убрали с политической сцены, говорят также и о весьма возможной версии несчастного случая, он утонул. Но, пожалуй, главное здесь не то, какие обстоятельства вот час за часом, минуту за минутой сопровождали трагический уход Людвига II. Здесь важно совершенно другое. Король Людвиг был чрезвычайно верующим христианином, и он не мог пойти ни на какое самоубийство, поскольку это противоречило самой сердцевине его идеалов.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы переходим в нашей беседе о баварском короле Людвиге II к, пожалуй, наиболее тонкой и чуть ли не самой важной теме. Я задаю Марии Залесской вопрос о религиозных наклонностях короля.
На протяжении всей своей жизни Людвиг II был глубоко верующим человеком, искренне верующим человеком. Можно даже сказать, широко верующим человеком, поскольку воспитанный в строгой католической традиции баварской монархии, он, тем не менее, в свое время очень близко, духовно сошелся с русской императорской четой Александром II, и его супругой Марией Александровной. С Марией Александровной его вообще очень многое роднило именно духовно. Он нашел в ней единомышленницу, и, скорее всего, она отвечала ему тем же, поскольку именно этим можно объяснить, что она приняла его любезное приглашение и целый месяц прожила в его небольшом доме на берегу Штарнбергского озера, где они предавались философским беседам, беседам возвышенным и в том числе и религиозным. Александр II и Мария Александровна подарили Людвигу II две иконы – Казанскую икону Божией Матери и икону Николая Чудотворца. Две эти иконы постоянно находились вместе с Людвигом II в его домашней молельне. Их даже можно увидеть и сегодня в замке Хоеншвангау, в маленькой частной молельне Людвига II. Они находятся по обе стороны от распятия. Людвиг II молился не только перед католическими иконами, но и перед православными. Более того, по свидетельству современников, ему в спальню приносили так называемый русский алтарик, переносной русский алтарик, на котором он тоже молился. А в изголовье у него висела икона Богоматери в византийском стиле, как писали современники, что тоже можно сделать вывод, что это была русская икона. Людвиг II всю свою жизнь, несмотря на все приписывая ему мизантропические наклонности, считал, что целью каждого человека является милосердие. Милосердие в самом широком смысле этого слова каждой живой душе. Он открывал больницы, он старался помочь каждому страждущему. Это тоже очень многие отмечали его современники. Он очень любил делать подарки. Опять же, современники вспоминали, что в его замке стоял огромный бильярдный стол, который использовался далеко не по назначению. К Рождеству этот бильярдный стол заваливался огромным количеством подарков, которые он раздавал от своих министров до самого своего последнего, если можно так сказать, подданного, которого он мог встретить случайно на улице.
То есть от генерала до извозчика.
Совершенно верно. Можно пойти еще дальше. Людвиг II ненавидел охоту, считал убийство невинных животных преступлением, что также совершенно не соответствовало тому времени, не соответствовало традициям того времени. Любой маломальский богатый человек находил отдохновение в охоте, а король, тем не менее, просто заявлял, что это убийство, и демонстративно ходил в одиночестве в горы кормить диких коз с руки.
А его подданные считали, что зверь – это мясо.
Ну да, он считал, что это тварь Божия, живая.
Жалко.
Жалко.
И без этого еды хватает.
Совершенно верно. То есть из такого мизантропа, как его потом рисовали, стараясь очернить и оправдать тот переворот, который произошел, рисуется на самом деле человек глубоко несчастный, добрый, верующий и страдающий.
И, кстати говоря, всю зрелую свою жизнь, вплоть до кончины, Людвиг II провел как девственник. То есть человек, который не нашел для себя пары для идеального брака и, как бы это правильно сказать, не пожелал понижать планку.
Совершенно верно. В духе средневекового рыцаря у него был идеал прекрасной дамы, который одно время воплощался в образе, именно в образе Елизаветы Австрийской, с которой они были также очень близки, не физически, а духовно, переписывались, очень любили общаться. И одно время Людвиг II хотел жениться на ее сестре, которая была на Елизавету очень похожа, и он надеялся, что вот в сестре Софии он найдет тот идеал прекрасной дамы, к которому он стремился. София была похожа на Елизавету только внешне. Внутренне никак не соответствовала его представлениям.
Соответственно, затея расстроилась.
Затея расстроилась. Потом тоже очень обросла значительным количеством сплетен и различных домыслов, почему это произошло. Но факт остается фактом. Людвиг II был человеком глубоко одиноким во всех смыслах этого слова.
И весьма разборчивым.
Совершенно верно.
А каков он был в быту, скажем так, повседневной жизни, как христианин? Ведь об этом существует несколько историй, в частности, связанных не с меценатством, а с щедрыми пожертвованиями и чуть ли не милостыней, которая производилась на христианской почве, а не на почве покровительства великим музыкантам или великим деятелям театра.
Можно привести один очень характерный пример. Людвиг II очень часто ходил к причастию. И очень часто он это делал инкогнито, в какой-нибудь деревенской церкви, стоя на службе неузнанном, подходя к причастию неузнанным, как простой прихожанин, потому что он считал, что превращение таинства богослужения в церемонию, в театрализованную церемонию придворную, противоречит вообще смыслу богослужения. А, безусловно, если бы кто-то знал, что король присутствует на службе, все думали бы не о Боге, а о том, что рядом стоит монарх. Вот Людвиг всеми силами этому противился и предпочитал вот либо принимать духовника вообще наедине у себя, либо быть неузнанным в деревенской церкви. Очень характерный пример. Хотя в быту он как раз давал, отдавал дань тем идеалам абсолютной монархии, о которых грезил.
Ну да, его герой был король солнца Людовик
XIV. И вот в быту он как раз старался соответствовать Людовику XIV. Ну, где-то надо отдыхать душой.
Уж король так король.
Уж король так король.
А некая роскошь в жизни официальной, когда монарх должен являть свое лицо подданным, и абсолютная скромность в жизни духовной. Это вы имеете в виду?
Совершенно верно.
Ну, а то, что связано, как мы уже говорили, с делами его милостыни, наверное, стоит употребить то слово.
Да, конечно. Он, повторюсь еще раз, он видел смысл своей жизни в милосердии и благотворительности. То, что он разочаровался в своих каких-то возможностях достижения идеала на земле и постарался вообще отодвинуться от людей, постарался скрыться от них вот в своих замках, говорит просто о его ранимости, о его незащищенности, именно душевной, сердечной. Возможно, сложись жизнь у него более благоприятно, мы бы имели пример действительно такого вот короля солнца, солнечного короля, который, щедро раздаривая своим ближним всю свою любовь и материальные блага, сделал бы свою страну счастливой. Но это такая сказка, недаром Людвиг II имеет прозвище в истории «Сказочный король».
Но сказка-то сказкой. Однако, если память мне не изменяет, одна деревенька, может быть, и не одна, удостоилась от него щедрого символического дара. Стоит, пожалуй, и об этом помянуть. История-то известная.
Это деревенька, которая сейчас широко известна во всем мире, носит название Оберамергау, и знаменита она представлениями страстей Христовых. История уходит корнями в 1633 год, когда в Баварии свирепствовала чума, и жители деревни дали обет, если чума обойдет их деревню стороной, они обязуются каждые 10 лет силами только своих жителей совершать такие представления, грандиозные представления, посвященные страстям Христовым. Эта традиция жива по сей день. Ближайшее представление, кстати, будет в 2020 году. На протяжении короткого летнего периода пастухи, резчики по дереву, фермеры становятся актерами, выбирают самого достопочтенного жителя деревни на роль Христа. И вот на одном из таких представлений Людвиг II побывал и был так впечатлен и растроган этими представлениями страстей Христовых, что он сделал Оберамергау царский подарок.
Королевский.
Королевский, прошу прощения, королевский подарок. Он заказал мраморную группу распятия, которая была в 1871 году привезена в Оберамергау и водружена на горе, в лесу, среди вековых елей. Белоснежная мраморная группа распятия, оплакивающая Деву Мария и Иоанн Богослов. Потрясающей красоты скульптура, которую, к сожалению, очень редко показывают туристам, поскольку к ней нужно подниматься в гору, в лес. Предпочитают показывать просто расписные домики. В Оберамергау, как нигде выражена традиция расписывать дома, люфтмалерай, как говорят немцы. И вот в основном туристов как-то ориентируют на эти фрески домовые. А надо бы вот сходить в горы, в лес и увидеть эту потрясающую скульптурную группу, которую Людвиг II подарил в деревне, впечатлившись от страстей Христовых.
Ну да, для души пользы-то бы было...
значительно больше.
Да. Мария, время наше постепенно подходит к концу. В связи с этим хочу задать вам вопрос под ковыркой. Можете себе представить в наши дни монарха столь же верующего, столь же рыцарственного, ну, если не монарха, то, во всяком случае, главу государства?
К сожалению, честно отвечу, нет. Поскольку он так же бы трагически закончил, ну, не так же, видимо, по-своему, но трагически закончил бы свои дни, потому как по-прежнему в нашем мире царит культ Золотого Тельца, и до тех пор, пока он не будет побежден, высокие идеалы потерпят поражение. Но это не значит, что к ним не нужно стремиться. Если каждый на своем месте, не обязательно облеченный властью, а каждый на своем месте будет стремиться...
Мы переговорим, не обязательно облеченный властью.
Не обязательно облеченный властью. А на своем месте, кто бы он ни был, будет творить добро ко всем, вот кому только может. К людям, к животным, к своим родным, ко всем окружающим, то, конечно, мир на Земле станет значительно лучше, чище и добрее. К этому и надо стремиться.
Ну что ж, уже в XIX веке, наверное, можно было на всю Ивановскую кричать слова: «В наш прекрасный век все так миловидны, счеты и кредиты заворожили всех». Черней толпе дьявол душу застит, да? В общем, тогда многое было подпорчено в духовной жизни Европы, да и у нас, в общем, было не слава богу. А теперь не сказать, чтобы все улучшилось. Но, тем не менее, сегодня мы поговорили о замечательной личности, о короле, который противостоял своему времени, был сломлен им, однако оставил столь прекрасное наследие, что ныне многие люди с благодарностью поминают его имя, с благодарностью поминают его деятельность и с восторгом ходят по дворцам, которые он когда-то построил и подарил своей стране. Поэтому для нашего времени, как вы, Мария, удачно сказали, идеал-то сохранился, идеал-то жив, и... хорошо бы двигаться в эту сторону, хорошо бы хотя бы шажочек в жизни делать время от времени именно в эту сторону. Особенно, наверное, правильно будет об этом говорить, потому что финал нашей передачи будет сопровождаться поздравлением. Поздравляю вас с Рождеством, дорогие радиослушатели, и благодарю вас за внимание. Напоминаю о том, что сегодня наше радио посетила Мария Залесская. Ей за этот замечательный разговор большое спасибо и до свидания.
Всего вам самого доброго.
Исторический час на радио «Вера».